Кумит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 июля, четверг. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Голосование по проекту «Имя России», неожиданно прерванное на день, возобновилось, но повод для сомнений остался. Лидерство в выборах символа России ни последнего российского императора, ни советского диктатора не отражает мнение большинства россиян, подозревают эксперты. «Единая Россия» объявила кампанию по чистке своих рядов. Ключевой вопрос – за что будут отлучать от партии? МИД России собирается контролировать судьбу усыновленных из России детей в США. Юристы и эксперты-правозащитники заявляют, что это невозможно до ратификации в России Гаагской конвенции о сотрудничестве в отношении международного усыновления. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В эфире «Свобода в полдень». Сегодня продолжилось голосование в интернете по проекту «Имя России», где жителям страны предлагается выбрать личность, которую они считают символом страны. Остановка голосования произошла вчера, в момент, когда лидером народного выбора стал последний российский император Николай II, накануне обошедший вождя народов Иосифа Сталина. Проект организован телеканалом «Россия», Институтом российской истории Российской академии наук и Фондом «Общественное мнение». Они заявили, что голосование прервано было по техническим причинам. Эксперты же не исключают применения в ходе этих выборов манипулятивных технологий и высказывают мнение, что опрос не отражает реальных взглядов россиян. Тема продолжается. Олег Кусов.
В ходе голосования предварительный отсев прошли 50 исторических личностей. В сентябре их число должно сократиться до 12, но в конце года останется только один. Его и назовут победителем конкурса «Имя Россия. Исторический выбор 2008». По состоянию на утро 16 июля обработано почти 2,5 миллиона голосов. Лидером остается последний российский император Николай II, который накануне опередил Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Эксперты высказывают мнение, что на голосование могли повлиять различные субъективные факторы, в частности, так называемые флешмобы. Иными словами, ничего не мешало приверженцам монархической и коммунистической идеи организовать массовое голосование за своих кумиров. Тем более, что, как утверждает исполнительный продюсер проекта Алексей Голиков, при голосовании нет никаких технических ограничений, и с любого интернет-адреса любой человек может проголосовать многократно. Подобные проекты уродуют психику россиян, убежден руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Никакого другого смысла, кроме как пиар, здесь не напрашивается. Почему проект привел? Он привел только к одному, исключительно привлечению внимания к организаторам этого проекта и более ни к чему, потому что никакого смысла изначально он не имел. Подобная идея, сравнивать вещи, которые сравнению не подлежат, это просто признак дурного вкуса, это попытка, на мой взгляд, она очень вредна и для того отношения к истории, которое таким образом формируется к людям, потому что представить все это как нечто одномерное, вот расставить по местам, дать оценки, дать клише, но это попытка просто примитивизации и представления людей об окружающем мире, представления людей о собственном истории, потому что как раз людей нужно немножко учить другому, их нужно учить тому, что история многомерна, и одновременно существуют разные процессы в разных плоскостях, и у каждого явления может быть много последствий. Историю нужно воспринимать именно как некую данность и пытаться все-таки воспринимать ее как процесс, а не ставить всему плюсики и галочки. Ничего другого, кроме как уродование психики людей, а мы понимаем, что интернет-аудитория – это аудитория, в первую очередь, молодая, подобные проекты не приносят.
Это был руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Голосование в рамках проекта «Имя Россия» было временно приостановлено по техническим причинам. По словам организаторов, это было сделано из-за резко возросшей посещаемости официального сайта и возобновления хакерских атак и флешмобов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Итак, сегодня продолжились выборы личности символа страны интернет-голосованием по проекту «Имя России». Вышли император Николай II и отец народов Иосиф Сталин в лидеры этого голосования по воле народа или в результате подтасовок заинтересованных групп людей, в данном случае не так уж важно, полагает член правления правозащитного общества «Мемориала» Анна Пастухова. Она в любом случае считает полученные результаты голосования закономерными. Анна, как вы думаете, вот эти самые результаты, которые так смутили организаторов голосования «Имя России», связаны ли они как-то действительно с настроениями в обществе, или все-таки это свидетельство вмешательства технологий в порядок голосования?
Я думаю, что это связано не с настроениями в обществе, а с состоянием общества, имея в виду как клиническое какое-то состояние болезни. Безусловно, это очень тревожный показатель. На самом деле, если бы Николай II там оказался как безвинная жертва репрессий, это было бы одно. Но я думаю, что это тоже было проявлением, скорее всего, желание какой-то харизматической личности, которой все бы поклонялись, это уже совсем другое.
Вы вообще доверяете результатам и ходу вот такого голосования?
Я абсолютно доверяю. И абсолютно не думаю, что это какая-то спланированная акция флешмобщиков. По-моему, флешмобщики – это точно такие же люди, и они какой-то реальный расклад мнений, наверное, отражают. Ведь, в конце концов, и другие флешмобщики могли бы как-то сорганизоваться. Думаю, что это действительно диагностика нашего общества. В связи с этим вспоминаю те горькие выборы, когда Жириновский впервые вышел так победителем. И я вспоминаю бессмертные слова любимого мною Юрия Корякина: «Россия, ты одурела».
То есть сейчас Россия тоже ведет себя как одуревшая, согласно результатам?
Абсолютно. Но только я думаю, что если тогда она еще, вглотнув один глоток свободы, не почувствовала демократии, то сейчас просто регресс налицо, и этот регресс идет сверху, и это, по-моему, отчасти спланированная акция властей по оглуплению и отуплению массы, электоральной массы, ну, можно сказать, их будущих и настоящих избирателей. Просто они не ожидали, что их собственная пропаганда так явно и далеко их заведет. Ну что же, вот даже несмотря на то, что голосование приостановили, но птичка-то вылетела, и все стало очень явным. Может быть, в этом даже и есть какой-то положительный результат, потому что, опять же, он диагностирует состояние общества. Под натиском грубой пропаганды только такого результата и можем было ожидать.
Это было мнение члена правления правозащитного общества «Мемориал» Анны Пастуховой. Сегодня продолжилось голосование в интернете по проекту «Имя России». Остановка голосования произошла вчера, в момент, когда лидером народного выбора стал последний российский император Николай II, накануне обошедший вождя народов Иосифа Сталина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отдают дань памяти последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, расстрелянным 90 лет назад. В чеченском райцентре Ведено в результате обстрела ранен сотрудник милиции. На Сахалине у нескольких десятков детей, отдыхавших в оздоровительном лагере, выявлены симптомы пищевого отравления. Ингодинский районный суд Читы принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Гость программы Елена Петрова-Водкина, дочь художника. Кроме того, кинокритики подводят итоги Карловарского фестиваля. А также Луи Армстронг в рубрике Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А я приветствую в студии программы «Свобода в полдень» Александра Дюпина. Он сегодня читает утренние сегодняшние газеты. Александр, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с темы, о которой, как принято считать, не понаслышке знает каждый россиянин. Это коррупция.
Да, совершенно верно. Сегодня об этом вышла заметка в газете «Независимая газета». За два месяца с момента заявления Дмитрия Медведева о необходимости усиления борьбы с коррупцией развернулась целая дискуссия о возможных инструментах и результатах такой борьбы. С одной стороны, имеется возможность внимательно проанализировать предложения по борьбе с коррупцией и провести их тестирование на уровне отдельных регионов. С другой стороны, не исключается, что специалисты сделают акцент на проверенных шагах, вроде ужесточения наказания чиновников и поощрения граждан к информированию власти о случаях коррупции. Основные решения по борьбе с коррупцией будут приняты ближе к осени. И пока у специалистов есть возможность перенять опыт антикоррупционных кампаний, развернувшихся в регионах. Одним из самых громких событий последних недель стал конфликт вокруг экс-главы администрации президента Башкирии Радин Хабирова. Во-первых, беспрецедентно высок статус смещенного чиновника. Во-вторых, увольнение Хабирова, которому, кстати, инкриминируют достаточно серьезные преступления, использование и распределение незаконной недвижимости и сокрытие доходов. Так вот, это не сопровождалось попытками его ареста. В-третьих, руководство Башкортостана фактически обязалось не ограничиться рассмотрением конкретного персонального дела. Тут планируется серьезная перестройка работы всех органов власти, чтобы разрушить появившиеся в последние годы у местных политиков, предпринимателей, ассоциации с финансовыми злоупотреблениями, рейдерством, силовым захватом, давлением на оппонентов. Успех здесь был особенно значим, ведь часто антикоррупционные кампании только отпугивают инвесторов, а главными жертвами борьбы с коррупцией оказываются главы муниципальных образований. Как гласила шутка во времена Ильфа и Петрова, лучше попасть под трамвай, чем под компанию. Заметка в «Новых известиях» очень хорошо дополняет статью из «Независимой газеты». Она написана по социологическим данным Левада-центра. Так вот, 3/4 россиян устойчиво считают, что большая часть государственного аппарата подвержена коррупции. Такие данные были получены в ходе социологического исследования, проведенного Левада-центром. Социологи отмечают, что борьба не пугает коррупционеров, а напротив, обостряет их желание извлечь максимум прибыли. В ходе опроса подавляющее большинство респондентов высказали мнение, что чиновники подвержены коррупции. Причем около половины опрошенных уверены, что большинство чиновников коррумпированы. При этом участники исследования уверены, что повышение зарплаты чиновников изменению ситуации не поможет. И почти все опрошенные полагают, что произошедшее увеличение зарплат чиновников снизило уровень взяточничества среди чиновников. И лишь каждый десятый считает такую меру эффективной. Руководитель отдела социальной политики и исследований Левада-центр Борис Дубин отмечает, что коррупция для людей перестала быть нарушением нормы. Они ощущают некую некомфортность, но при этом 2/3 опрошенных считают, что собственные проблемы легче решать с помощью взятки или с помощью знакомых. По данным опросам видно, что решение верхов проводить политики борьбы с коррупцией резко увеличивает взятки и поборы со стороны коррупционеров, рассказывает Борис Дубин, поскольку они опасаются, что их доходы в ближайшее время могут быть сильно сокращены.
Ну вот если коррупцию можно отнести к вечным темам, которая мешает россиянам жить или уже не мешает, если судить по этому опросу, то вот жара, это, конечно, сезонная тема, но она тоже мешает жить. Только что поговорили о том, что делает с людьми коррупция, теперь поговорим о том, что делает с людьми жара.
Да, действительно, в Москве стояла страшная жара. Об этом тоже заметка в «Новых известиях». Духота в офисах, в метро и в автомобильных пробках делает людей гораздо более раздражительными. Эксперты отмечают, что в зной растет число преступлений, совершенных с особой жестокостью. От хулиганских выходок до изнасилований и разбоев. Специалисты утверждают, что в палящий зной в организме человека происходят огромные изменения и скачки артериального давления. Люди становятся более вспыльчивыми и агрессивными. В жару усиливается активность людей, склонных к социопатии, то есть сознательному стремлению нарушить общественный порядок. В качестве курьезной истории «Новые известия», например, рассказывают о случае в Нижнем Новгороде, когда мужчина расстрелял из ружья двух попугаев, разозлившись за то, что жена отказалась ходить за холодным пивом.
Этот случай был бы, наверное, не отнесен к разряду курьезных, будь бы жертвы более значительными. Спасибо Александру Дюпину. Он сегодня рассказал о некоторых публикациях в российских газетах. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». МИД России предложил США заключить соглашение, которое бы регламентировало порядок усыновления российских детей американцами. С таким заявлением представители российского внешнеполитического ведомства выступили вскоре после того, как средства массовой информации извлекли на свет очередную историю о гибели усыновленного ребенка в США. 2-летний мальчик, в прошлом россиянин, умер от жары в салоне машины, где его забыл американский отец. Но усердие российских дипломатов предлагает отвергающих США особые соглашения по усыновлению, по меньшей мере нерационально, дал понять в интервью «Радио Свобода» руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Предполагается существование агентств, которые, как написано в Семейном кодексе, не считаются посредниками, которые могут помогать усыновителям. Для россиян это не предусмотрено пока. Мы бьемся за то, чтобы это возникло также для россиян в виде некоторых бесплатных, конечно, служб, сопровождений и так далее. Может быть, сейчас такие постановления Минобразования готовят. Теперь, когда случаются такие ЧП страшные, естественно, начинаешь думать, как это улучшить. Так вот, есть один способ улучшить. И давно это надо было сделать. Ратифицировать Гаагскую конвенцию, которая предполагает комплекс мер по взаимоконтролю в этих вопросах. Именно эту Гаагскую конвенцию президент России Владимир Владимирович Путин подписал в сентябре 2000 года, и все эти годы, вот уже вот почти 8 лет, Госдума это не ратифицирует. Причем я употреблю прямо слово «хулигански». Ведет себя хулигански, потому что эта конвенция действительно предполагает комплекс мер взаимного контроля. И тогда возникнет правовое основание для создания таких мер. Двустороннее соглашение с США невозможно на эту тему, просто невозможно юридически. Это много раз объясняли американские представители, потому что в США усыновление международное из-за рубежа не является ответственностью федерального центра. Это Штаты. Такая ситуация существует для трех стран. США, Канада и Германия. США – Штаты, в Канаде – провинции, в Германии – земли, а не федеральный центр. Поэтому то, что предлагает МИД, это повторение того безобразия, которое много раз предлагала Госдума с одной только целью – просто убить международное усыновление. Остановить его в любом, независимо. И сейчас очередной предлог. Я считаю, что МИД должен все-таки вспомнить, кто теперь является главой правительства и прямым начальником, тот самый Владимир Владимирович Путин, который в 2000 году подписал конвенцию Гаагскую, и МИД должен, наверное, выступить просто за ее скорейшую ратификацию парламентом, где большинство, кстати, возглавляется тем же самым Владимиром Владимировичем Путиным. Так что сейчас в каком-то смысле ему карты в руки. Надо ратифицировать Гаагскую конвенцию. Такова же позиция руководителя комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Елены Борисовны Мизулиной. И это очень здравая позиция. Там предполагается создание единого органа в государстве, в том же США, который бы отвечал за эти вещи. Сейчас такой орган создаться не может. Кстати, насколько мне известно, США ее заратифицировали, но Россия-то не ратифицировала.
Какие обязательства на Россию накладывает ратификация Гаагской конвенции?
Обязательство только одно. Должен быть создан орган в Российской Федерации, который отвечает за эти процессы. Но, между прочим, в Российской Федерации такой орган уже есть, соответствующая комиссия межведомственная, оператором которой является Министерство образования и науки, которое делает аккредитацию агентств. Просто это придаст всему делу более системный характер и создаст то, что называется международное правовое поле. Двусторонние соглашения, там, где они заключались, межгосударственные, например, Вьетнам с кем-то заключал, еще, они не решают ни одной проблемы. Это просто бумажка остается. Вот так показывает опыт жизни государства.
То, что Россия не ратифицирует Гаагскую конвенцию, косвенно свидетельствует о том, что она не хочет международного усыновления и хочет прекратить этот процесс. Правильно я понимаю?
Это позиция так называемых лжепатриотов, псевдопатриотов. Их формула простая. Российские дети должны лежать в русской земле. Пусть они здесь гниют, больные или какие, в учреждениях, но только не отдадим их проклятым иностранцам. Это психология железного занавеса. Но на этом делается грязная политика. Именно эти политики, которые так поступают, в первую очередь, это была Екатерина Лахова, она и стала стеной против ратификации Гаагской конвенции. Потому что ратификация Гаагской конвенции введет этот процесс в правовое русло. И есть один только способ сократить международному усыновлению. Есть только один способ. Это сделать детям здесь хорошо. Пусть они идут в российские семьи. Та же Лахова встала поперек патроната.
Есть ли у общественных организаций действенные механизмы повлиять на ситуацию?
Я надеюсь, что общественная палата в этом вопросе займет меняемую здравую позицию. Тем более я знаю, что есть очень тесное сотрудничество между общественной палатой Александра Васильевна Ачирова, которой мы являемся экспертами комиссии по социально-демографической политике, Елены Борисовны Мизулиной, комитет Госдумы. Здесь единство позиции, и это то, что называется нормальные, здравые люди, без грязной политики, а которые хотят, чтобы в России детям было хорошо и семье. Поэтому они не объявляют войну международному усыновлению, а просто стараются сделать здесь хорошо детям. И тогда оно само сойдет на нет в значительной степени.
Это было мнение руководителя общественной организации «Право ребенка» Бориса Альтшулера. МИД России предложил США заключить соглашение, которое бы регламентировало порядок усыновления российских детей американцами. Около 4% членов партии «Единая Россия» уже этой осенью могут лишиться своих партбилетов. Об этом шла речь вчера на заседании Генерального совета партии в Москве. «Единая Россия» объявила кампанию по чистке своих рядов, и политологи не исключают, что лишиться своих мест могут даже весьма высокопоставленные ее функционеры. Ключевой вопрос – за что будут отлучать от «Единой России»? Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В «Единой России» на сегодняшний день состоит более 2 миллионов человек. 4% от этого количества утратили связь с партией, заявил вчера секретарь Президиума Генерального совета единороссов Вячеслав Володин. «Наша партия должна быть своего рода коммуникатором между обществом и властью, и мы должны сделать все, чтобы не было прилипал, который использует партию в своих интересах», заявил в самом начале заседания Володин. Говорит председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Сергей Попов.
Ряд секретарей местных организаций должны сегодня уйти в отставку. Если они сами не могут, значит, должно быть соответствующее решение регионального отделения о выражении, допустим, недоверия. У нас есть такая норма, мы можем ее использовать, применить. В ряде исключительных случаев, когда человек не только не понимает, а реальными фактами дискредитирует партию, наносит ущерб имиджу партии, то, я думаю, вполне возможно ставить вопросы об исключении из партии.
Первые шаги операции по очистке партии от дискредитирующих ее личностей уже сделаны. В понедельник своей должности лишился мэр Благовещенска Александр Мигуль. Исключенный намеревается обжаловать это решение в областном политическом совете «Единой России». Очистки рядов крупнейшей партии России рассуждает эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что так или иначе элемент и внутрипартийной борьбы, элемент показухи в этом, безусловно, будет. Вопрос в том, каковы будут пропорции. То есть, с одной стороны, понятно, что чистить ряды партии, которая стала сейчас как бы правящей, видимо, даже целесообразно, тем более, что как бы многое, что изменилось в жизни «Единой России» с тех пор, как она взяла курс на превращение в партию с массовым членством. А с другой стороны, чистка – это, естественно, такой мотив, как бы фактор постоянной внешней угрозы, который может, по мнению партийных функционеров, помочь компенсировать отсутствие конкуренции с другими партиями и внести какой-то элемент соревновательности.
Вот эта чистка, она коснется в первую очередь рядовых членов партии или кто-то из верхушки «Единой России» может лишиться своего членства?
Рядовые члены партии, они мало кого, в принципе, интересуют в такой ситуации, хотя, наверное, по каким-то формальным соображениям можно предполагать, что какая-то их часть тоже из партии уйдет. Главным образом, в любой чистке, в любой антикоррупционной кампании главными мишенями являются те фигуры, которые представляют риск для либо нынешних лидеров, либо для нынешних руководителей регионов, и понятно, что, собственно, на них будет вестись как раз охота.
Говорил политолог Николай Петров. Ожидается, что основные отставки в «Единой России» начнут делать уже этой осенью. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Владимир Бабурин, в студию приглашен режиссер Юлий Гусман. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А в Москве сейчас уже 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходит богослужение в связи с 90-й годовщиной расстрела царской семьи. В Екатеринбурге тысячи верующих прошли крестным ходом от храма на Крови до монастыря Ганина Яма. Там в ночь на 17 июля 1918 года были расстреляны Николай II, его супруга, их 5 детей и 4 слуг. В чеченском райцентре Везино ранен сотрудник милиции. По милиционеру, охранявшему здание пенсионного фонда, был открыт огонь из проезжавшего автомобиля. На Сахалине число госпитализированных с пищевым отравлением детей возросло до 24. Всего отравились более 60 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые отдыхали в летнем лагере. Энгодинский районный суд Читы принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена. Читинский областной суд продлил до 2 ноября срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. В Мосгорсуде сегодня ожидается оглашение приговора по делу бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана, обвиняемого в крупном мошенничестве. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начинает визит в Грузию, Абхазию и Россию в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта. В Израиле сегодня хоронят двух солдат, тела которых были переданы группировкой Хезболлах в рамках обмена пленными. Израиль, в свою очередь, передал Хезболлах 5 заключенных ливанцев и тела 199 боевиков. Папа Римский Бенедикт XVI выступил в Сиднее перед 150 тысячами паломников, которые приехали в Австралию на фестиваль католической молодежи. Госдепартамент США не подтвердил и не опроверг информацию о возможном открытии американского представительства в Иране. В городе Таль-Афар на севере Ирака в результате теракта в среду погибли 12 человек, около 30 были ранены.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня самые крупные российские города, узнаем в следующие несколько минут. Управляющие парковками в московских аэропортах оштрафованы по жалобам пассажиров. Петербург нуждается в водителях и подсобных рабочих. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Володина.
Москва. Московская городская дума предлагает пересмотреть проект строительства магистрали Москва-Петербург. По этому проекту под вырубку попадают большие участки леса, а территория лесного массива разделяется на части. Депутаты Мосгордумы приняли обращение к премьер-министру России Владимиру Путину, в котором просят пересмотреть проект таким образом, чтобы трасса не проходила по лесу, и придать Химкинскому лесопарку статус особо охраняемой природной территории. Петербург. С 1 августа квартплата увеличивается на 15%, а в квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг появятся два новых вида платежей. В расчете на 1 квадратный метр вырастет плата за управление многоквартирным домом на 20 копеек, за вывоз мусора на 6, текущий ремонт на 40, содержание газовых домовых сетей на 27 копеек с 1 квадратного метра. Москва. Транспортный налог для автомобилей мощностью свыше 100 лошадиных сил с нового года в Подмосковье будет повышен в среднем на 15,6%. Постановление областного правительства об этом уже подписано. А в Москве депутаты Мосгордумы недавно приняли закон о транспортном налоге. Депутаты считают, что повышенные ставки коснутся лишь четвертой части автомобилистов столицы. Об этом на пресс-конференции после последнего перед летними каникулами заседания заявил председатель Мосгордумы Владимир Платонов.
И ровно тот налог, который мы имеем право собирать. Мы выбрали все свои возможности в данном федеральном налоге. Мы сделали более мелкую градацию. Мы установили, что с маломощных автомобилей, с дешевых, соответственно, автомобилей и, соответственно, с семей, которые являются малоимущими, или вообще люди освобождены, или платят минимально, ничего для них не изменяется.
Петербург. На рынке труда Петербурга наиболее востребованы подсобные рабочие и водители. Далее в списке уборщики, охранники и грузчики. Таковы данные Комитета по занятости населения. Москва. На 14 миллионов рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала владельцев автомобильных парковок при аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково за злоупотребление доминирующим положением. Дела в отношении этих компаний были возбуждены по итогам проверок по жалобам граждан на высокие цены парковок и необходимость оплаты с округлением времени пребывания до часа. Петербург. Молочные производители и переработчики Ленинградской области готовят предложение в правительство для внесения изменений в технический регламент продажи молока и молочных продуктов. Они предлагают к двум основным категориям – натуральное молоко и молочный напиток – добавить третью – восстановленное молоко, и считают, что принятый недавно регламент уравнивает хорошее восстановленное молоко с некачественным молочным напитком. Новости Москвы и Петербурга. 17 июля. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге продолжается работа над концепцией объединения города и области. В петербургской прессе появились сообщения о том, что идея, которая принадлежит губернатору Валентине Матвиенко, уже одобрена на федеральном уровне. С подробностями наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
По сведениям газеты «Ведомости», Валентина Матвиенко во время поездки с Дмитрием Медведевым в Туркмению успела обсудить идею объединения двух субъектов федерации и получить в президентской администрации одобрение, хотя, вероятно, придется проводить референдум, предусмотренный для таких случаев Российской Конституцией. Конституции. Для разработки концепции объединения уже создана специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Михаила Асиевского. Для обоснования проекта Международный Леонтьевский центр проводит специальные исследования, так что, возможно, конкретные предложения будут выработаны уже осенью. Но споры вокруг грандиозного административного преобразования, видимо, утихнут не скоро. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков уже не раз высказывал свое резкое отрицательное отношение к идее Матвиенко. Областные чиновники тоже не спешат расставаться со своими местами. Один из их главных аргументов, что область, по их мнению, проиграет от слияния с городом, который будет решать за ее счет свои проблемы. Сторонники объединения, наоборот, говорят о том, что многие тысячи областных жителей работают в Петербурге, туда же сейчас уходят и налоги, и только объединение способно эту несправедливость устранить. У заведующего кафедры исторического регионоведения исторического факультета Петербургского государственного университета Юрия Кривошеева другие аргументы за, так сказать, высшего порядка.
Город и область нужно объединять. Для этого существуют исторические причины. Была Санкт-Петербургская губерния, а все остальные экономические, политические, это причины дополнительные. Они отнюдь не должны определять генеральную линию. Конечно, чиновникам не хочется объединения. С одной стороны, сокращение штатов будет, наверное, сокращение функций будет тоже. Но исторически это предопределено.
Объединять город и область ни в коем случае нельзя, считает председатель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Укрупнение региона вызывает сложности с его управлением. Очень сложно управлять разнородным регионом из одного центра. Ленинградская область и так достаточно сложный регион, и по совести надо было бы ее разделить на отдельные части, каждая из которых управлялась бы и развивалась бы более-менее самостоятельно. Совершенно не похоже по природным и климатическим и географическим условиям. Допустим, восток Ленинградской области и юг Ленинградской области. В одном случае это тайга, в другом случае широколиственные леса, похожие на псковские или новгородские. Совершенно не похожие Корейский перешеек и Ижорская плата. В одном случае можно необходимо вести хуторское хозяйство, одиночные такие поселения, небольшие очень. А в другом случае, наоборот, можно делать и достаточно массированные распашки территории. В общем, оно такое и было уже. Так что сама по себе Ленинградская область является конгломератом из разных, как минимум, четырех различных регионов. Собственно, Ингрии, Корейского перешейка, Востока и Юга.
Самостоятельность разных районов Ленобласти не препятствует объединению, уверен Юрий Кривошеев.
Ну, во-первых, Карелия это сама по себе живет, да? А во-вторых, в любом случае все регионы Ленинградской области чувствуют свою связь с Петербургом. И если они будут едины с Петербургом, то это еще в большей степени, я думаю, увидится и проявится. Мне кажется, что нужен очень сильный губернатор вот этого объединенного региона. Кто он будет, я не знаю. Регион един должен быть. То, что он сейчас не един, то, что он сейчас разделен, это, конечно, нонсенс.
Юрий Кривошеев признает, что управлять крупными регионами будет труднее, но считает, что слишком большая самостоятельность мелких регионов ведет к сепаратизму. Поэтому курс на укрупнение регионов, проводимый в стране в последние годы, кажется ему правильным. А вот Юрий Шевчук предупреждает, что в случае объединения Петербурга и Ленинградской области чиновников станет еще больше.
Больше денег, соответственно, пойдет на нужды этих самых чиновников. Я не думаю, что качество управления с этого дела повысится. Наоборот, опыт показывает, что качество и управления, и качество жизни повышается тогда, когда люди сами берут на себя функции государства, когда частные лица, частные предприятия, объединение этих людей или этих предприятий сами строят взаимоотношения как между собой, так и межотраслевое взаимоотношение.
Юрий Шевчук обращает внимание на то, что в Ленинградской области местное самоуправление развивается гораздо успешнее, чем в Петербурге, а при объединении как раз этот положительный опыт может быть потерян. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Руководство Минобороны предлагает возобновить в общеобразовательных школах курс начальной военной подготовки. Депутаты Госдумы выступают за возрождение еще одной советской традиции – сдачи норм ГТО. Педагогический корпус не в восторге от инициатив законодателей и военных, а многие родители, наоборот, поддерживают это как метод патриотического воспитания. Военный обозреватель и заместитель главного редактора сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц убежден, что практика военно-казарменного воспитания школьников все еще популярная среди населения, но на самом деле она малоэффективна. С экспертом беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Надо сказать, что Министерство обороны, которое активно лоббирует эту идею, объясняет это таким образом. У нас решительно сократился срок воинской службы в 2 раза, и поэтому призывник не успевает освоить все премудрости военной науки, и эти самые премудрости ему надо преподавать заранее. Опять-таки, все это базируется на идее, что каждый гражданин обязан быть солдатом, что для меня, в общем-то, не является истиной.
Кстати, социологические опросы, проводимые Фондом общественного мнения, показывают, что более 70% родителей согласны с тем, чтобы дети получали в школе начальную военную подготовку. То есть, получается, население готово к тому, чтобы НВП вернулось в школы.
Есть некая особенность российского массового сознания. Те же люди в тех же самых опросах, когда у них спрашивают, считают ли они военную службу почетным долгом и обязанностью гражданина, говорят, безусловно, да. Но те же самые люди, когда их спрашивают, хотели бы они, чтобы их родственники служили в этих славных вооруженных силах, говорят, нет. Это вот особенность российского массового сознания.
Депутаты Госдумы, в частности, предлагают возродить комплекс ГТО – готовка к труду и обороне, преобразовав его в ГТЗО – готовка к труду и защите Отечества, включив его в обязательную программу школ. Чем вас не устраивают эти инициативы? Казалось бы, спорт учебе не помеха.
В этом нет ничего плохого, но только до тех пор, пока мы не понимаем, что по-прежнему исповедуется принцип потребительского отношения к человеку, что человек должен быть винтиком, желательно винтиком крепким, сделанным из нержавеющей стали для выполнения каких-то государственных задач. Вот что скверно. Здесь сохраняется вот эта вся идеология, что военная служба в данном случае – это не профессия, а некий оброк, который должен выполнять каждый гражданин, и для этого, вовсе не для того, чтобы быть совершенным с точки зрения физической, а именно для того, чтобы выполнять некую функцию, он должен развиваться физически. Вот это мне представляется глубоко неверным и вредным.
Это был военный обозреватель Александр Гольц. Предложение законодателей и военных педагогический корпус встретил с недоверием. По мнению учителя математики и депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича, армия должна перестать решать свои проблемы за счет других. Школа не готовит солдат, так же, как и не готовит пекарей, строителей и президентов. Она дает лишь общее образование, заключил Бунимович. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня дают дань памяти последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, расстрелянным 90 лет назад. Ингодинский районный суд Читы принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начинает визит в Грузию, Абхазию и Россию в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит в Москве переговоры с российским руководством. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Во Франции родилась третья по величине энергетическая компания Европы. Еврокомиссия собирается поднять акцизы на сигареты на 10%. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России на одну позицию до третьей ступени инвестиционного уровня по своей шкале. Прогноз рейтинга позитивный. Moody's стала первым из трех ведущих рейтинговых агентств, повысившим в октябре 2003 года кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Позднее это сделали агентства Standard & Poor's и Fitch. Однако прежний рейтинг России по шкале Moody's оставался неизменным с октября 2005 года и находился на самом низком уровне среди рейтингов этих трех агентств. Инфляция в России за неделю с 8 по 14 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 9,1%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Ранее сообщалось, что в первом полугодии темпы роста потребительских цен в стране в годовом исчислении, то есть по сравнению с серединой 2007 года, уже превысили 15%. Акционеры двух французских энергетических компаний «Газ де Франс», контролируемых государством, и «Суэц», второй в мире компании водных ресурсов для предприятий частного сектора, одобрили объединение активов. В результате сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы, после французской «Электросите де Франс», контролируемой государством, и немецкой «ЕОН». По общей стоимости акций новая компания станет третьей в мировой энергетике, после российского «Газпрома» и «Электросите де Франс». Кроме того, она станет крупнейшим в Европе продавцом сжиженного природного газа, заняв на этом рынке более 25%. Эта сделка станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», почти 80% акций которой сейчас принадлежат правительству Франции. После ее завершения доля государства в уставном капитале новой компании снизится примерно до 35%. Европейская комиссия представила план поэтапного, на период до 2014 года, повышения минимальных акцизов на сигареты в странах Европейского Союза с нынешних 57% их стоимости до 63%. Цены на сигареты могут отличаться сегодня в странах ЕС в 5-7 раз. При этом, как отмечают эксперты Еврокомиссии, до 20% всех сигарет, продаваемых ныне в ЕС, могут закупаться в другой стране Евросоюза, где они оказываются значительно дешевле. По оценкам Всемирного банка, повышение розничных цен на сигареты на каждые 10% приводит к сокращению их потребления примерно на 4%, особенно среди молодых людей. Курс доллара на сегодня 23 рубля 16 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 85 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую спортивного обозревателя радио «Свобода» Дмитрия Морозова и Роберта Воскиричана. Подозреваю, что сейчас в спортивной рубрике речь пойдет и об экономике в спорте тоже.
Да, несомненно, добрый день. В начале о последних спортивных событиях. Одним из самых громких трансферов в межсезонье в чемпионате России по волейболу стал переход игрока сборной Бразилии Данте в московское «Динамо». Данте – олимпийский чемпион 2004 года и чемпион мира 2006 года. А последние крупные успехи волейболиста в составе национальной сборной Бразилии – это победы в мировой лиге в прошлом году и Кубки мира также в прошлом году. Он, кстати, был признан лучшим атакующим игроком. К футболу. Вчера прошли три перенесенных матча чемпионата России. «Луч энергии», «Зенит», «Рубин», «Сатурн». Эти матчи голов не принесли, нулевые ничьи. И третья игра тоже завершилась в ничью, но значительно более результативную. «Амкар», «ЦСКА» завершили игру со счетом 3-3. Лидирует «Рубин», набравший 27 очков, в активе «Амкара» 26, у «Динамо» 24. Все команды провели по 13 матчей. В рамках 14-го тура «Луч энергия» может принять московское «Динамо» в Хабаровске или Перми. «Луч» может прислать в премьер-лигу соответствующее письмо, однако не исключен вариант, при котором попытаются все-таки за несколько дней привести в порядок поле во Владивостоке, которое вчера было просто в ужасающем состоянии, причем уже не первый раз, поэтому ничего удивительного, что речь идет о переносе матчей из этого города. К теннису. Вчера два представителя России провели поединки на турнирах этой недели. мужчины соревнуются в Амерсфорте в Голландии. Там Теймураз Габашвили выиграл у Мартина Васальо Аргелио из Аргентины 6-4-6-0. А в Бад-Гаштайне в Австрии Вера Душевина уступила Каролине Шпрем из Хорватии 3-6-4-6. Ну и еще о футболе. Во Франции проходит чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет. Были сыграны полуфиналы. Италия выиграла у Швеции 4-0. Норвегия, Германия в основное и дополнительное время сыграли в ничью 1-1. По пенальти норвежки взяли верх 4-2. Финал Италия-Норвегия состоится 19 июля. За десятилетнюю историю состязания ни одна из этих команд ранее не побеждала. Ну а теперь о грядущих спортивных событиях. Остается не так много времени до старта хоккейного сезона в России, несмотря на то, что лето в разгаре вроде как. Тем не менее, хоккейный сезон в этом будет очень-очень экзотичным. Ну, по многим причинам. Во-первых, примут участие, это уже не чемпионат России, примут участие в турнире команды из Казахстана, Белоруссии и Латвии. То есть он становится интернациональным. Мы неоднократно об этом уже информировали аудиторию Радио Свобода. Во-вторых, звезды из национальной хоккейной лиги, звезды, причем мирового масштаба, перебираются. Одной из первых ласточек стал Яромир Ягр. Это второе пришествие его в Россию. Но в случае с Ягром все нормально. Никаких недоразумений между континентальной хоккейной лигой и национальной хоккейной лигой нет. Но вот в случае с некоторыми хоккеистами, в частности с Радуловым, не все так чисто. И Радулов, погнавшись за длинным рублем, попрал, что называется, свой контракт, действующий в Национальной хоккейной лиге, и является, наверное, фактически перебежчиком, да, Роберт?
Ну, я не знаю, точно таким же, если в таких выражениях, то таким же перебежчиком, как Овечкин, например.
Или в противоположную сторону.
Да, или Жердев, ну как перебежчиком. Не существует никакого юридического обоснования отношений между, ну, тогда еще Суперлигой, сейчас Континентальной хоккейной лигой и НХЛ. И поэтому возможно все. Ну, можно назвать перебежчиками, но это старая история, кто шпион, а кто разведчик, например. Это все как бы понятно, проходили. Но суть в том, что обе лиги хоккейные, крупнейшие, ну, безусловно, крупнейшая это НХЛ, но КХЛ тоже, в общем-то, уже набирает вес. В программе, по крайней мере, точно второе твердое место у нее, так сказать. Все остальное это уже компромисс, что называется, за третье, четвертое и так далее. И, в общем-то, НХЛ вынуждена с ними считаться. И вот именно то, что НХЛ вынуждена считаться, в общем, вылилось в то, что 10 июля, ровно неделю назад, прошлый четверг, в Цюрихе встречались представители КХЛ и НХЛ, и они подписали, ну, пока еще не соглашение, но некий протокол о намерениях, скорее всего, или просто протокол, как он там точно называется, я не знаю, о том, что лиги собираются уважать контракты друг друга и подкрепить этот протокол, собираются в ближайший месяц подписать меморандум, то есть фактически соглашение, по которому уже вот этих вот вариантов не будет с перебежками, и слово «перебежчик» вообще исчезнет из нашего лексикона. Но не тут-то было. Буквально, так сказать, на следующий день после подписания этого протокола возник скандал. Причем скандал такой, вроде как обоюдный, но в большей степени скандал из-за Радулова, который, имея на руках действующий контракт с Нэшвиллом, подписал с уфимским Салаватом Юлаевым контракт. Причем разные ходили слухи, даже вплоть до того, что за три года 13 миллионов долларов ему обещали чистыми. Уфимцы клянутся, божатся, что мы 8 и все, и ни сантимом больше. Но в любом случае деньги, конечно, большие, и каких денег он в Нэшвилле, конечно, никак не мог заработать. То есть в этом смысле ваша фраза о том, что погнался за длинным рублем, не совсем правильная в сути своей, но с точки зрения фактологии за длинным долларом он погнался.
Роберт, давайте напомним в двух словах о том, что в случае одного, по-моему, хоккеиста, да, потолок зарплат неограниченный, да, вот в клубах континентальной хоккейной лиги.
Совершенно, это специально было сделано для того,
переманить звезд.
Нет, не просто переманить звезд. Понятно, что звезды – это зрелищность, а зрелищность – это уже основа для развития бизнеса. Необходимо иметь какие-то контркозыри против НХЛ, если нет обязывающего договора об уважении контрактных обязательств. Соответственно, я помню еще года два назад Величкин Геннадий, руководитель «Магнитки», имеется в виду не завода, а
металлурга
Магнитогорского, да, он говорил, что мы можем примерно, звезд мы, конечно, не отнимем у НХЛ, а вот процентов 25 трудяг, которые на средних контрактах, мы их переманим, приподняв процентов на 15.
Да, я помню эту фразу.
Да, и это правда. А сейчас еще и звезд могут перехватить. И именно поэтому НХЛ пошли на переговоры. Что касается Радулова, там проблема понятна. Это происходило, так сказать, вся ситуация с его переходом, назовем это так, из Нэшвилла в Уфу за несколько дней до 10 июля. То есть, соответственно, даже тот протокол, который, по сути, тоже ни к чему не обязывает, но обязывает с точки зрения моральной, корпоративной этики и так далее. Есть определенные вещи, через которые не стоит переступать. Вот. А что касается Никиты Филатова, армейца, который в очередной раз тоже, я извиняюсь за выражение, соскочил, как помахал ручкой и уехал, и будет играть за Коламбус. То есть процесс такой. Хотя самое интересное, что в этот процесс вмешалась Международная Федерация и ИХФ, которая непонятно, что нужно, но единственное, что как бы, мне приходит на ум, это то, что Федерация и Фазель, ее президент, понимают, что чем лучше будет КХЛ, тем хуже будет их ведомству, потому что два медведя в одной берлоге не уживутся. А что НХЛ? НХЛ прекрасно заняла рынок Северной Америки, и их позиции, позиции просто не непоколебимы. Ну, убежал Радулов, что, Кросби убежал, что ли, или Овечкин? Что случилось? С НХЛ ничего не будет.
Пострадает чемпионат мира, прежде всего.
Да, конечно, а КХЛ, в общем-то, она, и они там угрожают, что, дескать, мы и не допустим Радулова до Олимпиады, до чемпионатов мира. В общем, интересно закручивается сюжет. Думаю, у нас будет еще возможность и неоднократно вернуться к перипетиям. Вообще хоккей и с точки зрения зрелищности, и с точки зрения около хоккейных всяких этих дел, тоже, в общем-то, ну, спорт номер два.
Ну, в этом году, да, в этом
не
году,
дотягивает, да. Но спорт номер два железно.
В этом, так что, сезоне. Будем следить. Как, да. как тот год в случае с локаутом, помните, когда
мы... Всегда почему... что-нибудь он нам преподносит.
Да, Роберт Аскеричан сегодня о ситуации, которая сложилась в отношениях между... об отношениях, которые сложились между Национальной хоккейной лигой и Континентальной хоккейной лигой. Она впервые стартует, напомню, еще раз в этом сезоне.
Спасибо, Роберт. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов и Роберт Васкиричан в спортивной рубрике программы «Свобода в полдень». На этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виталий Портников. Как чиновники реагируют на разоблачительные материалы? Об этом беседа с журналистом, депутатом Государственной Думы России Александром Хинштейном. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Беспрецедентное количество американцев, участвующих в мероприятии.
Экономика продолжает сталкиваться с различными трудностями.
По результатам расследования было вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
Ограничения введены не в отношении европейских стран, а в отношении предприятий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный